Кондратий Петрович Биркин. Елизавета. Королева английская. Роберт Дадлей, граф Лейчестер. Роберт Девре, граф Эссекс. 1558-1603. Для Англии век Елизаветы по громадному своему значению для этой страны был тем же, что был для Франции век Людовика XIV, для России век нашего Петра I, для Пруссии век Фридриха Великого. Елизавете Великобритания обязана своим политическим единством, началом могущества на морях, славой на суше, почетным своим местом в сфере европейских государств, развитием внешней своей торговли и внутренней промышленности, наконец, блестящими успехами наук и искусств. Как королева, Елизавета вполне достойна удивления потомства. Лавры ее невидаемы, и вечная слава венчает ее светлым, ничем не затмеваемым ореолом. Смотреть на нее с этой точки зрения нам не под силу. Глазам больно и высота недосягаемая, доступная Юму, Робертсону, Боклю, Макалею. Избрав предметом нашего посильного труда эпизодические события жизни и те фазисы бытия великих властителей и властительниц Земли, когда они или они являлись данниками слабости человеческой, мы посмотрим на Елизавету, не вознесенную на высоту своего величия, но низведенную на степень простой, обыкновенной смертной, с ее слабостями, недостатками и характером, с некоторыми чертами которого мы уже познакомились. Не в короне и порфире, окруженную великими сподвижниками, с миллионами раболепствующих подданных у ее ног мы увидим Елизавету. Нет, мы вызовем ее тень в миртовом венке, в наряде светской кокетки, в объятиях фаворитов, смиренно преклоняющуюся перед могуществом любви, не повелевающую, но повинующуюся. Елизавета в тронном зале, в парламенте, окончательно избавляющая Англию от папского ига, побеждающая с помощью Божью непобедимую армаду Филиппа II, одно лицо. Мы увидим другое. Нас интересует страстная, как львица, и, подобно львице, ужасная в своей страстности женщина, из любви к своему Лейчестеру, отказывающая сватающимся за нее принцам и королям. Женщина, которую скорбь по казненному ею графу Эссексу сводит в могилу. Мечтательница в тенистых рощах Вудстока, кокетливо резвая в чертогах Кеннельвордса или в парках Ричмонда и Виндзора. Здесь, к слову, заметим, что Елизавета, подобно многим другим историческим личностям, вдохновляла великое множество поэтов, романистов, композиторов, живописцев, и каждый из них более или менее погрешил против исторической правды, воспевая Елизавету или избирая ее в героине трагедии, романа или в натурщице картины. Последние, то есть живописцы, пожалуй, еще менее всех прочих художников представляли королеву английскую в искаженном виде. Зато поэты и романисты не стеснялись и наплели на Елизавету небылицы, которые ей при жизни и во сне не снились. Так, между прочим, в ее фавориты пожаловали славного Шекспира. Он прославил ее царствование, а романисты вместо того бесславят и его, и Елизавету небывалой между ними вымышленной связью. Только один романист действительно воскресил для потомства королеву английскую в бессмертном своем произведении, вероятно, знакомым нашим читателям хоть в переводе, так как они, без сомнения, читали «Замок Кеннель-Уртас» роман славного Вальтера Скотта. Дочь Генриха VIII и Анны Болейн, Елизавета родилась 7 сентября 1533 года, через 3,5 месяца после их бракосочетания. Этому обстоятельству, конечно, не следует придавать особого значения, так как король-тиран мог узаконить дочь или сына, родившихся даже за год до его свадьбы. Но дело в том, что, играя с законами, Генрих VIII то лишал Елизавету ее прав, то восстанавливал их по своему капризу. Наконец, умирая, наследниками своими назначил поочередно всех своих детей — Эдуарда, Марии Тюдор и Елизавету. Последняя, воспитанная Паркером в законе протестантском, принуждена была в кровавое царствование своей сводной сестры Марии 1554-1558 перейти в католицизм. Этим она спасла свою голову от плахи, но не снискала при дворе того почета, которого вправе была требовать как наследница престола. При Эдуарде VI, который любил Елизавету, у нее были льстецы и поклонники. Брат правителя, родной дядя короля, адмирал Томас Сеймур, искал ее руки. Но Елизавета отказалась от этой чести, предвидя бедственный конец временщикам. Главное же, втайне любя Куртене, графа де Ваншира, к которому и Мария Тюдор питала страсть, презренную и отвергнутую жестоким. При воцарении Марии все изменилось, и дочь Екатерины Арагонской находилась в тех же самых отношениях к дочери Анны Болейн, в каких впоследствии Елизавета сама находилась к Марии Стюарт. Помимо соперничества в любви, Мария Тюдор преследовала Елизавету, во-первых, за то, что та была 18 годами ее моложе и в 1000 раз красивее, во-вторых, за различие вероисповеданий, в-третьих, за те обиды и страдания, которые по милости Анны Болейн перенесла Екатерина Арагонская. Заподозренная в соучастии в заговоре Томаса Уайта, Елизавета в марте 1554 года была заключена в Тауэр и подвергнута суду. С необыкновенным умом и тактом она оправдалась во всех обвинениях и, благодаря ходатайству жениха Марии Тюдор, испанского короля Филиппа II, была избавлена от тюрьмы. По освобождении ее Мария Тюдор предлагала Елизавете выйти замуж за герцога Савойского. Но Елизавета, понимая, что это замужество не что иное, как замаскированное изгнание, отказалась от этого предложения. Этим она пуще прежнего вооружила против себя Марию, которая удалила ее в замок Вудсток, а графа де Ваншира — форт Срингем. Разлучая таким образом с Елизаветой графа, равнодушного к отвратительным прелестям Марии Тюдор, последняя воображала досадить принцессе, но жестоко ошиблась, так как сердце Елизаветы в это время уже занято было другим предметом — молодым красавцем Робертом Дадлеем, сыном недавно казненного герцога Нортумберленда. Принцесса познакомилась с ним в бытность свою в Тауэр, где и он был заточен, подобно ей, но лишенный родовых прав и всего имущества. Роберт, старше Елизаветы двумя годами, родился в 1531 году и был сверстником короля Эдуарда VI. Падение отца, а вслед за тем заговор Уайта, подвергли его опале королевской и были причинами заключения в Тауэр, где по таинственному предопределению судьба столкнула его с Елизаветой. С первых своих встреч с красавцем Дадлеем принцесса почувствовала в своем сердце непреодолимое к нему влечение. По объяснению Кэмпдена, вследствие рождения своего с Дадлеем под одним и тем же созвездием, трудно было бы найти причину глупее, но, может быть, именно вследствие своей пошлости это астрологическое оправдание связи Елизаветы с ее первым фаворитом нашло достаточное количество людей, легковерных им довольствовавшихся. Нерождение под одной и той же звездой сблизило Елизавету с Робертом, а нахождение ее с ним под сводами одной и той же темницы. Сильнее всякого планетного влияния подействовал на принцессу очаровательный взгляд 18-летнего юноши, вкрадчивый его голос, речи, проникнутые живейшим участием, наконец, первый поцелуй пламенных его уст, первые страстные объятия, в которые пала обольщенная Елизавета. Любовь графа Лейчестера была чисто платоническая, говорят некоторые историки, пекущиеся о целомудрии королевы английской. Могут уверять в этом сколько им угодно, но едва ли кто поверит им. Не тот был век, да и Елизавета по своему происхождению и по страстной комплекции была далека от нелепого идеализма. Роберт Дадлей, освобожденный вскоре после избавления Елизаветы, удостоился совершенного прощения с возвращением всех прав и с производством в фельдцехмейстеры. Он тайно навещал Елизавету в Вудстоке, где она жила, тем более забытая, почти презренная всеми, что парламент в угоду Марии Тюдор объявил тогда брак Генриха VIII с Анной Болейн недействительным, а Елизавету незаконной. Отнимая у нее надежду когда-нибудь быть на престоле, Мария Тюдор сама тешилась несбыточной мечтой иметь законных наследников от своего супруга, Филиппа II. Последний, явно сочувствуя Елизавете, уговорил Марию дозволить ей переселиться из Вудстока в иное, более приятное место пребывания. Мария согласилась. Елизавета, наконец, совершенно свободная, перебралась в уединенный замок Гетфельд, и здесь прилежно занималась науками, изучением языков и на досуге садоводством. Радея о своем образовании, она как будто предчувствовала свой блестящий жребий и в недалеком будущем видела корону над своей головой. Уединение, смертельно тоскливое для человека с ограниченным умом, бывает всего чаще благотворно для человека, одаренного разумом обширным и богатыми способностями. Дообразовывая себя, Елизавета, кроме наук реальных и умозрительных, в совершенстве изучила, кроме своего языка природного, языки французский, итальянский, латинский. Читала и переводила классиков. И, подобно своему покойному отцу, любила поспорить о философских доктринах и религиозных догматах. Отличительной чертой ее ума был сарказм. И в самом обыденном разговоре она не скупилась на колкости и на приправу своих речей отеческой солью. С холодной степенностью истой дочери Британии она могла соединять остроумие француженки и шутливость итальянки. Люди, самые недоброжелательные к Елизавете, не осмеливались отказать ей в обширном уме. Что же касается до сердца, то от чуткого слуха молвы не укрылись учащенные, прерывистые его удары при встречах Елизаветы с Робертом Дадлеем. Нежно влюбленный, заботясь о доброй славе будущей своей государыни, он для устранения подозрений женился на знатной богатой девице, может быть, и на Эмми Рапсар, памяти которой Вальтер Скотт посвятил так много трогательных страниц в своем вышеупомянутом романе. Достоверных исторических данных о первой женитьбе будущего графа Лейчестера так мало, что нам поневоле приходится ссылаться на рассказы английского историка-романиста. Едва ли мы ошибаемся, говоря, что Роберт Дадлей женился за год до восшествия на престол Елизаветы. Мария Тюдор, старая дева, нашедшая молодого мужа, в которого влюбилась без памяти, неоднократно объявляла парламенту и народу о своей мнимой беременности, принимая за ее признаки болезнь, которая свела ее в могилу. Народ, обманывавшийся в ожиданиях, отвечал на манифесты Марии Тюдор об интересном ее положении грубыми циническими шутками. Королева умерла от водянки 17 ноября 1558 года. Кроме болезни, удрученная горем по случаю взятия Кале французами, но еще того более по случаю разлуки с мужем, уехавшим в свое королевство. Еще недавно объявленной незаконной, лишенной прав на престол, Елизавета, теперь смертью Марии Тюдор узаконенная, не теряя времени, прибыла из Гетфилда в Лондон, встречаемая повсюду народом с изъявлениями непритворной радости. Въезд ее в Лондон был истинным триумфом. В своей речи к членам парламента новая королева сравнивала себя с пророком Даниилом, милостью Божию спасенным из рва львиного. Всем заточенным в тюрьмах за какие бы то ни было преступления объявлено было прощение. О притеснении лютеран не только не было помину, но Елизавета явно выказывала себя их защитницей и покровительницей. Бывший ее доброжелатель Филипп II, король испанский, предложил ей свою руку, от которой Елизавета отказалась, презирая в нем слишком ярого поборника католицизма. Обряд коронования и священного миропомазания по уставу Церкви католической совершен был 15 января 1559 года, причем, как говорят летописи, королева выказала крайнее неуважение к святыне и великому таинству. Через два месяца после того Елизавета согласилась на принятие титула главы Церкви, предложенной ей парламентом, и восстановила в прежней силе законы Генриха VIII и Эдуарда VI о независимости церкви англиканской от римского пересвященника. Высшие духовные чины отказались от признания королевы главой церкви, но на их протест не обратили внимания, так как большинство священников подало голос в пользу Елизаветы. Так, без всякого кровопролития, совершилось знаменательное для Европы событие – отпадение Англии от церкви римской. В это же время разорительная для государства война с Францией была окончена честным миром. Парламент, воздавая должную дань удивления этим первым двум подвигам королевы, озаботился, однако же, приисканием ей достойного помощника в лице супруга. И с этой мыслью, избрав из своей среды депутатов, отправил их к Елизавете. Выслушав их, она отвечала им: «Для славы Божией, для блага государства я решилась нерушимо хранить обет девства. «Взгляните на мой государственный перстень», — продолжала она, показывая депутатам на этот символ власти, еще не снятый после коронования. «Им я уже обручилась с супругом, которому буду неизменно верна до могилы.